Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 455-я встреча у нас с вами сегодня. Мы сегодня завершаем четвертую книгу «Царств». В прошлый раз мы говорили о пробуждении при Иосии. Это один из лучших царей, наряду с Иезекией. И, как вы помните, сравнение-то там ни с кем иным, как с Давидом. При Иосии был восстановлен храм. Соответственно, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что нужно восстанавливать основу нашего богопочитания, нашего богослужения. При Иосии Иудея вернулась к Божьему Слову. И когда люди возвращаются к Божьему Слову, Бог обличает в грехе. То есть мы не рассуждаем вокруг да около, мы читаем и понимаем то, что открывает нам Бог. При Иосии люди оставили безнравственность и идолослужение. Люди восстановили Пасху, празднование Пасхи. Мы с вами говорили о том, что Христос — это Пасха наша, и таким образом Пасха, ее празднование указывает на Иисуса Христа. Для современной церкви, для современных христиан это, конечно, возвращение ко Христу. Но были также и другие реформационные изменения. Это была благословенная такая картина, благословенный период в жизни Иудеи. И всякий раз, когда люди были в правильных отношениях с Богом, у них всегда были и материальные ресурсы, и золото, и серебро, и плоды земли. Мы сегодня зачастую хотим второе без первого. Мы хотим материальные ресурсы, хотим материальные благословения, а отношения с Богом как-то подождут. А на самом деле, конечно, все начинается именно с отношений с Богом. А вот теперь мы переходим с вами к самому тяжелому. Дело в том, что великое пробуждение предшествовало концу Южного царства. Иудеи отправятся в плен. Ну, то есть даже не отправятся, а их уведут в плен. То есть пробуждение это оказалось последним великим движением Божьего Духа. А что же завершило это пробуждение? Где, говоря современным языком, накосячил царь Иосия? 28 стих 23 главы 4 книги Царств. Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И вроде бы все. Обычно, когда говорится о других царях, вот на этом и кончается. Но самый неприятный поступок Иосии вынесен за скобки библейским повествователем. 28 стих вроде бы закончил повествование, но нет. Потому что дальше 29 стих. «В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат». Чья это битва? Еще раз, это битва египетского фараона и Ассирии. Египет пока еще, ненадолго, но пока еще сверхдержава. Ассирия тоже пока еще сверхдержава. И вот эти сверхдержавы начинают мериться силами. Вспомните, что северная эта часть Израиля уже захвачена. И у Ассирии с иудеями особые счеты. И вот дальше. «И вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мегидоне, когда увидел его». Вот это смерть Иосии. Он зачем-то ввязался в битву, и по тексту видно, что он ввязался в битву на стороне египетского фараона против ассирийского царя. Ну, скорее всего, он решил, что вот сейчас разобьет эту Ассирию ненавистную, да, потому что, ну, действительно, Ассирия укреплялась, Ассирия подступала к Иудее, к Южному царству. И казалось, что нужно от нее избавиться. И раз уж египтяне идут на битву, то мы тоже пойдем на битву. Но кончается это для Иосии трагедией. Друзья, никогда не ввязывайтесь в чужие битвы, даже если вы надеетесь что-то из этой битвы урвать. А как понять, где моя битва, а где чужая? Вот тут нужна Божья мудрость. Иосии этой мудрости, к сожалению, не хватило. Вот это его последнее дело, которое, собственно, здесь описывается в 29 стихе. 28 стих говорит о том, что он умер. 29 стих и 30 описывают, как это произошло. Иосия ввязывается в чужую битву, в битву держав, каждый из которых на самом деле в тот момент, в то время, уже гораздо сильнее, в военном смысле, точно сильнее Южного царства Иудеи. 30 стих. «И рабы его повезли его мертвого из Мегидона и привезли его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосина, и помазали его и воцарили его вместо отца его». Кстати, Мегидон, который упомянут здесь, это то самое место, где будет Армагеддонская битва. И здесь уже происходит это определяющее событие. Итак, Иосия должен был оставаться дома, но отправился на битву. Вы помните сравнение с Давидом? Здесь, кстати, это сравнение работает, только это скорее противопоставление. Давид в свое время должен был пойти на битву, но он остался дома. И для Иосии, и для Давида результаты этого решения были катастрофическими. На сцене появляется Иоахаз, сын Иосии. Оказывается, он никудышным царем, и просидел он на престоле всего 3 месяца. 31 стих. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних, во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и 100 талантов золота. Тут интересная история. Вы помните, что его отец Иосия поддержал фараона в битве против ассирийцев. Он думал, что это будет союз. Очевидно, у фараона египетского были другие представления об этой картинке, потому что когда не стало Иосии и воцарился его сын, фараон сказал: «Не-не-не, такой царь нам в Иудее не нужен». Дело в том, что в то время, как Иосия ожидал увидеть в фараоне союзника и в Египте союзника, давайте мы поможем союзнику, Египет уже фактически видел в Иудее своего вассала. Вот очень важная такая вещь. В любых взаимоотношениях, на самом деле, и в государственных, и в личных, очень важно, чтобы оба участника отношений имели одни и те же ожидания. 34 стих. «И воцарил фараон Нехао». Чего-чего? Да-да-да, именно так. До сих пор мы читали о том, что Бог помазал царя, и это лучший вариант. Были ситуации, их все больше и больше, когда люди воцарили кого-то. А вот тут впервые мы читаем, что царя ставит чужая власть, чужая страна. Хотите царя, как у других народов, хорошо, но тогда и ставить его иногда будут другие народы. Бывает ведь так, правда? Но вернемся к тексту. «И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосина, вместо Иосии отца его». То есть получается, что он брат вот этого самого Иоахаза, который процарствовал 3 месяца. Дальше. «И переменил имя его на Иоакима». Чего-чего? Да, именно так, друзья мои. Я думаю, что вы еще помните наши беседы, например, по книге «Бытие», когда мы говорили с вами о том, что само действие наименования есть признак власти. Меняя имя иудейского царя, египетский фараон показывает над ним власть по полной программе. Читаем дальше. Иоахаза взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. То есть это дань на самом деле, да? Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. И вроде бы сложилась некая ситуация политическая, Иудея под властью фараона, но ненадолго. Потому что на востоке, на реке Евфрат, зарождается новая великая держава – Вавилон. Вавилон покорил сначала Ассирию, и со временем Вавилон одержит победы и над Египтом, станет сверхдержавой. Об этом будет в книге пророка Даниила, и мы с вами еще до этого дойдем. И вот тут есть смысл вам, друзья, почитать пророка Иеремию. Иеремия – один из величайших пророков этого времени. И вот он призывает народ покаяться, обратиться к Богу, а не искать поддержку в Египте или у каких-то других стран. Иеремия фактически говорит, что если не обратятся, то их уведут в Вавилон. И это казалось невероятным, потому что сначала Навуходоносора никто не воспринимал всерьез. Ну да, царек какой-то, как пришел, так и уйдет. Да и лжепророки постоянно говорили о том, что будет мир и благоденствие. Ведь есть же у нас Божий храм, есть Божий город, есть Божий народ, есть Богом данная земля. Знаете что, друзья мои, Бог может обойтись и без храма, и без народа. И все это может быть разрушено. 24 глава начинается как раз с прихода Навуходоносора. Кстати, Навуходоносор придет в Иерусалим трижды. Не путайте эти приходы. Вот первое. В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года. Ну вот сначала Египту, теперь Навуходоносору, потому что Навуходоносор сильнее. И вот тут Иоаким начинает протестовать. Читаем мы дальше. Но потом отложился от него. Опять-таки считалось, что Навуходоносор, он ничего не значит. Второй стих. «И посылал на него Господь полчище халдеев, и полчище сириян, и полчище моавитян, и полчище аммонитян. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков». Обратите, пожалуйста, внимание на начало стиха, потому что здесь перечисляются разные народы. Дело в том, что Навуходоносор уже начал объединять свое царство, свою империю, и у него общая армия, единая армия из разных народов. И вот 3 стих. «По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную. Господь не захотел простить». Опять-таки, здесь упоминается Манассия, вы помните, мы о нем говорили. То есть тут вот это наказание имеет совершенно конкретного адресата. Этот самый несправедливый, самый нечестивый царь в истории Иуды или Иудеи как раз и стал виновником этого наказания. Но вина была и на Иудеи также, на народе, потому что они не слушали пророков. 5 стих. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. Запомните, пожалуйста, это имя Иехония. Он окончит свою жизнь бесславно, но это все-таки важный человек, потому что это последний царь над Иудеей. Обратите внимание на 7 стих. Помните фараон, на которого так надеялись иудеи? Так вот, 7 стих. «Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Евфрата, что принадлежало царю египетскому, Иными словами, все вот эти близлежащие и не только близлежащие территории теперь принадлежали уже Вавилонскому царю. И египетский царь, в общем-то, в эту историю уже не лезет. Вот так закончился тот, кому доверяли иудейские правители. 8 стих. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. Ну и я думаю, что дальше вы можете предположить уже, понять. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его. То есть даже вот эта ситуация, даже вот эта история с захватом, с внешним могущественным противником, даже это его не останавливает. Вы знаете, испытания могут нас либо укрепить и привести к Богу, либо испытания могут заставить нас уйти от Бога. Наше сердце либо приближается к Богу, либо оно костенеет и каменеет. Зависит это от того, как мы эти испытания превозмогаем, с Богом или в одиночестве. Обратите также внимание на то, что фактически Вавилону принадлежит теперь вся та земля, которую когда-то Бог обещал Аврааму. Почему? Да потому что Израиль грешил против Бога, Израиль отвернулся от Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут осада Иерусалима. 605 год до Рождества Христова. 10 стих. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его, и вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования, и вывез он оттуда все сокровища дома Господни и сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем, и выселил весь Иерусалим и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников, и кузнецов, никого не оставалось, кроме бедного народа земли, и переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел в пленение из Иерусалима в Вавилон. Вот вторая встреча царя с Иерусалимом. То есть первая это было еще в начале главы, мы читали об этом. Вторая сейчас. Смотрите, что с царствованием здесь происходит. «И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию». Кто-то скажет, что ну вот Сидекия это был последним царем. Дело-то в том, что Сидекия царствовал уже в совершенно другой Иудее. Да, если хотите, можно назвать его последним царем. Но уже нет храма, уже нет самостоятельности никакой. 18 стих. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудею до того, что он отверг их от лица своего. И отложился Сидекия от царя Вавилонского. Иными словами, Сидекия говорит: «А я все-таки буду противостоять Вавилону, я все-таки буду поступать по-своему». И здесь буквально в одном стихе. С одной стороны написано, что гнев Господень, а с другой стороны мы читаем, царь отложился от Навуходоносора. Ему не от Навуходоносора отложиться бы надо. Ему было бы надо к Богу обратиться. Вот это возможно, и помогло бы. А он просто говорит, да я буду сам. Знаете, друзья, иногда говорят, как здорово, Бог на моей стороне. Я не хочу, чтобы Бог был на моей стороне. Я хочу быть на стороне Бога. Это принципиальная разница. Еще раз вспомним, чтобы это разложить, ну, что называется, по полочкам. Навуходоносор трижды выходит против Иерусалима. В первый раз он не уничтожил город, а только поставил своего ставленника царем. Но Сидекия восстает. И дальше 25 глава, 1 стих. «В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал, и находился город в осаде до 11-го года царя Сидеки. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское, то есть вавилонское, за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. Взяли царя и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон». Страшные события, но обратите, пожалуйста, внимание. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что все эти события предсказывал пророк Иеремия. И когда он это предсказывал, его не слушали, его фактически называли смутьяном, обманщиком, просто потому что не хотелось это слушать, не хотелось все это принимать. Кстати, напомню, что самого Иеремию также увели. И увели его в Египет. Он этого не хотел. Мы будем с вами об этом еще читать, когда дойдем до книги пророка Иеремии. И по хронологии это где-то середина 24 главы. Это вот еще то вторжение, о котором мы с вами уже читали. Но возвращаемся к 25 главе 4 книги Царств. В 5-й месяц, читаем мы в 8 стихе, в 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сжег огнем. Интересно, что до этого они фактически забрали и изломали храмовую утварь. А тут есть маленький-маленький момент. Было написано, что всю храмовую утварь. Скорее всего, что-то все-таки оставили, как трофеи. Знаете, почему я так говорю? Потому что эта храмовая утварь, ну или, по крайней мере, какая-то часть ее, небольшая, незначительная часть ее, еще появится перед нами на званом банкете, на пире, о котором мы с вами будем читать в книге пророка Даниила. То есть связь вот этих повествований, она очевидна. А теперь приходят, сжигают храм, сжигают царский дворец, сжигают дома. 10 стих. «И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами». И дальше перечисление еще некоторых из предметов храмовой утвари. Обратите, пожалуйста, внимание на этот текст с 13 по 17 стихи. Это больно читать, особенно для иудеев, для которых все это очень много значило. А мы с вами перейдем сразу к 22 стиху. «Над народом же, оставшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадолию, сына Ахикама, сына Шафанова». И вот Гадолия на самом деле говорит о том, что все у вас будет хорошо, служите Вавилону. Я думаю, что послушали бы они Иеремию в свое время. Все могло бы быть по-другому. Гадолия уже не имел права клясться и обещать. 25 стих. «Но в 7-й месяц пришел Исмаил, сын Нефанаи, сына Елишамы из племени царского, с 10 человеками». Нет, друзья, не 10 тысячами, а просто 10 человеками. «И поразил Гадолию, и он умер. И иудеев, и халдеев, которые были с ним в массифе». Тяжелый момент. Да, вроде бы 27 стих, в 37 год переселения Иехонии, царя иудейского, в 12 месяц, в 27 день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и так далее. Но это уже был подчиненный царь, у которого не было царства. Книга «Царств» на этом заканчивается. Мы с вами пойдем дальше, и у нас будет еще один взгляд на историю Израиля. Мы будем читать книги Паралипоменон. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.